Ольга Валентеева. Яга не баба. Глава первая. Попаданец в малиновом варенье. Если солнышко светит и птички поют, значит, кому-то сегодня сдавать последний экзамен. Странная аксиома. Ну и что? Жизнь вообще странная штука. В ней полно необъяснимого, того, что нужно просто принять на веру. Последнюю неделю все время лили дожди. Я корпел над конспектами и пытался вспомнить, чем отличается гуманистическая психология от экзистенциальной. А так хотелось пройтись, подышать воздухом, навести порядок в мыслях. Но нет, куда пойдешь, когда воды по колено? В том-то и дело, что никуда. Я торчал в общежитии. Конспекты периодически летали по комнате. Мой счастливый сосед сдал сессию досрочно и укатил домой. А я мечтал сжечь тетрадь, но вместо этого в десятый раз вчитывался в знакомые строчки. «Сдам и прощай, третий курс, здравствуй, последний год обучения. Не сдам? Катитесь, уважаемый, на историческую родину, в маленький городишко, который можно найти на карте только с лупой. Ну уж нет, экзамен я сдам, а со следующей недели выйду на подработку. Если доходы превысят расходы, в конце лета можно будет на недельку укатить на море. Свобода!» А пока что главный корпус педагогического университета – кафедра психологии. Ну зачем? Зачем я решил стать психологом? Друзья в один голос твердили: «Веник, кто в наше время работает по специальности? Получишь диплом, устроишься куда захочется. Высшее, оно и есть высшее». И кто виноват, что на психологию конкурс был меньше, чем на юридический? Естественно, вступительные экзамены на юриста я провалил, а по психологии сдал. И вот уже 3 года являлся одним из 4 парней на всем потоке. Кстати, Веник – это я. Только зовут меня не Вениамин, как многие думают, а Венеслав. Мама отличилась. Она у меня филолог, обожает славянскую культуру и мифологию. Подозреваю, когда она была беременна мной, то сидела у окна с большим справочником в руках и перебирала. Градимир? Нет, Градолюб? Снова не то. О, Венеслав. Значит, увенчанный славой. Красиво звучит. И сокращенно буду звать сынулю Венечка, Веник. Эх, мама, мама. Наградила так наградила. В школе посмеивались, в университете коверкали имя, будто его так сложно запомнить. Зато сестер моих звали Машка и Дашка. За что со мной так, а? Ответа не было. У дверей экзаменационной аудитории уже выстроились девчонки. «Привет, Вень!» Помахали мне и снова уткнулись носами в конспекты. Я пристроился в конец очереди. Пойду сдавать последним. Экзаменаторы устанут и будут думать только о том, как поскорее сбежать домой. Вот тогда-то и наступит мой звездный час. Глядишь, и смилостивится, поставит 4. Мимо прошел наш преподаватель Антон Борисович. Придирчиво рассмотрел свою армию, фыркнул на Кузнецову.
«Ты куда пришла? На экзамен или на дискотеку? Марш переодевать юбку!»
Диана покраснела, подхватила сумочку и помчалась прочь. Хорошо, хоть жила через 2 улицы.
«Учили?» – грозно спросил экзаменатор.
«Учили», – нестройным хором ответили мы.
«Тогда заходим по одному. Левантов, ты первый».
«Почему я-то?» – едва не лишился дара речи.
«Потому что я так сказал».
«О, нет». Всегда подозревал, что Антон Борисович меня недолюбливает. А тут, как говорится, факты налицо. Я поплелся за ним в аудиторию. На столе уже лежали перевернутые билеты. 50 штук. Я взял один и горестно вздохнул. Номер 6. Представление и воображение.
«Слушаю вас».
Антон Борисович поправил очки и уставился на меня так, будто собирался посмотреть, какие винтики и болтики крутятся в черепной коробке. «А ведь я учил».
«Ну, представление – это такой процесс». «Какой процесс?»
Экзаменатор угрожающе нахмурился.
«Такой – это как бы вторичный образ предмета. То есть человек его уже видел и теперь...» «Что?»
«На основе опыта прошлого воспроизводит».
«Где?»
«Где-то», – пожал я плечами, окончательно теряясь. «А вот воображение позволяет представить то, чего мы никогда не видели».
«Знаете что, Левантов, воображение у вас есть, как мы неоднократно убеждались. А вот представления о моем предмете нет. На пересдачу!»
«Антон Борисович, пожалуйста, разрешите мне выбрать другой билет», – взмолился я и вдруг увидел, как за спиной экзаменатора появляется ворон. Большой такой, жирный. Что за чушь?
Может и правда воображение расшалилось? Нет, Левантов, придете через неделю. Не сдадите, вылетите из университета. Вон!»
Я покинул аудиторию. «Зверствует?» – сочувственно спросили девчонки. Все знали, что Антона Борисовича лучше не злить. И сдать ему экзамен архисложно.
«Не то слово», – ответил я.
«Краснова!» –
раздался голос экзаменатора, и очередная жертва поспешила в кабинет. А я спустился по лестнице. Так и шел, глядя под ноги. И день перестал казаться солнечным, и птички. Поднял голову. Ворон сидел на ветке. Тот же самый? Готов поспорить, что да. Я ускорил шаг. Ворон полетел за мной. Я побежал. Птица, громко каркая, следовала по пятам. Вдруг раздался оглушительный скрежет. Я почувствовал, как что-то толкает меня в грудь, отлетел на пару шагов, упал и, кажется, умер. Вокруг было темно. Что это? Больничная палата? Тогда почему нет приборов? Почему нет ни лучика, ни лампочки? А может, решили, что я погиб и отправили в морг? Я подскочил и осмотрелся по сторонам. Оказалось, что тьма неоднородна. Местами она была гуще, местами наоборот напоминала редкий кисель. Что за черт? «Венеслав?» – поинтересовался мужской голос. «Да», – ответил я осторожно. И из полумрака ко мне шагнул высокий черноволосый мужчина. На нем был странный костюм, будто взятый из какого-то фильма. Широкие штаны на поясе, светлая рубаха с вышитым воротом, кушак с золотыми кисточками. «Вы кто такой?» – спросил я. «Твой предок». Мужчина равнодушно пожал плечами. «Можешь звать меня Овсень». «Значит, я все-таки умер?» – пришел к выводу. «Нет, твое физическое тело пока что в больнице и очень даже живо. За ним ухаживают и присматривают, не волнуйся». «А может, сильно ударился головой, и теперь у меня бред? Или я сошел с ума? Это многое объяснило бы». «И ты не сошел с ума». Овсень будто прочитал мои мысли. «Дело у меня к тебе, внучек». Насчет внучка я бы поспорил, но решил сначала выслушать мужчину, который никак не вязался со словом «дед». «Видишь ли, проблема у нас». «У нас это где?» – уточнил я. «В другом мире. И не смотри на меня так. Мир как мир. О нем всем хорошо известно, только пути все закрыты. Один остался, и по нему я тебя веду». «А зачем вы меня куда-то ведете? Позволите спросить?» Овсень махнул рукой, и прямо из темноты выросли два пенька. Мы сели рядом, и тот продолжил. «Слушай меня внимательно, Венеслав. Ты сейчас между жизнью и смертью. Должен был умереть, но я готов тебя спасти». Вспомнился бесплатный сыр в мышеловке. Только сыр я не любил, и предложение Овсеня попахивало малиновым вареньем. Вот его я мог съесть столько, что потом напоминал себе Карлсона. «И какова же цена спасения?» Решил уточнить сразу. «Цена?» – прищурился Овсень. «Не так уж высока. Видишь ли, среди твоих предков была очень любопытная старушка. Вот только она пропала, а без нее мы как без рук. И пока мы ее ищем, надо, чтобы кто-то занял место бабушки».
«Зачем это?» – прищурился я.
«Она порядок наводит, путников в дорогу наставляет. Советы мудрые дает, стережет грань нашего и вашего мира. Одним словом, я говорю о бабе-яге». «Ох, и ударился ты головушкой, веник, ох, и отличился». «А ничего, что я, как бы сказать, помягче, не баба», уставился на Овсеня. «Я заметил», тот улыбнулся в ответ. «Но, видишь ли, потомков по женской линии у яги не осталось». «Подождите-ка, у меня есть мама и две сестры». «Приемные», — подсказал Овсень. «У мамы твоей соседка была. Дружили они. А потом та забеременела, да при родах померла. Других родственников не было. Об отце никто ничего не знал. Вот Анна и сжалилась. Взяла ребенка себе, потому что своих детей иметь не могла. Вот только в скором времени сама двух дочек родила. А имя от твоей настоящей мамы осталось. Пра-пра-пра. И много раз пра. В общем, внучки яги. Истребили их род. Теперь и за саму ягу взялись, чтобы границу переходить беспрепятственно». Я и слова не мог выговорить. Если это бред, то откуда такой кошмар в моей голове? Мама мне не мама, глупости. Я был на нее похож, такой же светловолосый, и носы у них похожи, и глаза серые. Венеслав, у тебя будет время все обдумать, вздохнул Овсень. Но сейчас граница под угрозой. Я предлагаю тебе договор. Ты будешь исполнять обязанности Бабы-Яги ровно год. Если мы найдем Ягу раньше, вернешься домой в день аварии, сдашь свой экзамен и забудешь обо всем, что произошло. А если не найдем, сам примешь решение, как быть дальше. Опять-таки вернешься в тот день, откуда мы тебя забрали. Что скажешь? Я молчал. А если откажусь? Спросил осторожно. «Умрешь», — отрезал Овсень. «Ты и так можешь здесь находиться только потому, что одной ногой в могиле. Выбор невелик. Я год живу в чужом мире, допустим, что он существует, и возвращаюсь к жизни, либо умираю раз и навсегда». «Но я ничего не знаю о вашем мире», — ответил ему. «Рядом с тобой будут помощники. Сынок мой Руслав обо всем тебе расскажет. Он уже давно у Яги у служений. Столько видел, что ни в сказке сказать, ни пером описать. За него договорил я. Хорошо, я согласен. Что дальше?» «Правильный выбор, Венеслав», — заулыбался Овсень. «Ступай вперед, там тебя встретят». Я поднялся с пенька и зашагал сквозь сумрак. В голове творилось не весь что. Мысли путались, и все больше казалось, что я не объелся малинового варенья, а увяз в нем и теперь никогда не выбраться. А впереди вдруг замаячил огонек. Еще шагов через 10 я понял, что это распахнутое окошко. Побежал вперед, стекол в нем не было, и я с легкостью пролез через оконную раму, вывалился по ту сторону. Здесь тоже было лето. Чирикали птицы, ароматно пахли травы. Я осторожно сел и схватился за голову, потому что передо мной была избушка на курьих ножках.